Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Ханука, самая радостная Хануки. Вы знаете, я хочу сегодня, чтобы мы с вами попытались воспринять, ощутить и понять немножко другую Хануку, чем мы ее привыкли воспринимать. Потому что обычно Ханука, которую мы воспринимаем и которую мы знаем, смотрите, у любого человека, который, я не знаю, ходит там по улице, вам каждый человек скажет, ну, некий какой-то такой лубочный набор, что сам по себе является, конечно, абсолютно правдой, но частичной. То есть это только маленький кусочек Хануки. Спросите любого человека, что такое Ханука. Вам все расскажут про чудесную победу евреев над греками, приведут человека, который начал это восстание, Матитягу Хашманай, пятерых его сыновей. Самый известный, наверное, из них – это Иегуда Маккаби, который входит в Иерусалимский храм, освобождает его от греков, зажигает храмовый светильник Минору тем маслом, которое он нашел в храме, чудом, которое он сохранился, мы поговорим об этом масле, и происходит, в принципе, то чудо, которое мы, в принципе, и отмечаем каждый год. Огонь, который должен был гореть один день, горел целых 8 дней, произошло ханукальное чудо, и, в принципе, это праздник Ханука, который мы отмечаем. То есть это плюс-минус то, о чем знают практически каждый человек, которого спросить, что такое праздник Ханука. Но сегодня пришел момент, когда нам нужно будет, знаете, не хочется приводить эти примеры из совершенно нееврейских историй, то, что называется Леавдель, про праздник, который находится рядом с Ханукой, и про дедушку с бородой и так дальше. На каком-то этапе ребенку говорят о том, что на самом деле его нету, и он очень-очень расстраивается. Ханука есть, и ханукальное чудо есть, но восприятие того, что происходило, как я сказал, оно немножко другое, чем большинство из нас привыкло его воспринимать, знать и так дальше. Ну, начнем с того, что сколько лет вообще длилась эта война? Ну, большинство людей, наверное, вообще никак не ответит, потому что все это, опять же, в неком таком детском рассказе, потому что в основном это как бы дети приходят из садика, ну и да и взрослые знают. Иегуда Маккаби победил греков, вошел в Иерусалимский храм, освободил его. А сколько это длилось? Ну, год, полтора, два. На самом деле война была очень долгой, и длилась она целых 26 лет. Это первое, такая необычная вещь, с которой мы, в принципе, и начнем сегодняшний наш разговор. Освободил ли Иегуда Маккаби Иерусалим? И да, и нет. С одной стороны, Иерусалимский храм освободил. Но Иерусалим, как город, как полностью весь город, он еще оставался греческим на протяжении 24 лет. Долгих 24 лет. Пять сыновей Матитьягу Хашманая, которые поднимают восстание против греков, и вопрос, а против греков ли поднимают восстание, они все гибнут в боях. Да еще одна вещь, которая меня на протяжении многих-многих лет волновала. И ответ я на мой вопрос, на мой же собственный вопрос нашел буквально несколько лет тому назад. Дело в том, что как бы основная идея Хануки, о которой мы говорим, это ханукальное чудо. Когда, как мы сказали, светильник горел на протяжении 8 дней, а должен был гореть один день. И всегда меня удивлял вопрос, а где об этом записано? Об этом записано в Талмуде, в трактате «Шаббат». И то записано в разделе, в котором говорится о различных видах там масел, светильников и так дальше, там приводится вот наша история, которая пишет про ханукальное чудо. Но вопрос, который у меня всегда был, а почему раньше это нигде не было записано? Ну вот у нас есть книги Маккавеев. Окей, эти книги называются апокрифами, то есть они не входят в еврейскую как бы традицию, у них нет никакой святости, у нас эти книги дошли до нас только в греческом переводе, хотя изначально они были написаны на иврите, но как бы никто никогда эти книги не считал какой-то запрещенной литературой. Наоборот, сейчас, особенно в современные времена, очень часто делают какие-то Мегилат Антиохус, часто его продают. Что такое Мегилат Антиохус? Что такое свиток Антиоха? Это, в принципе, и есть краткий пересказ вот этих книг Маковеев. Так вот, книги Маковеев в основном все были записаны в той или иной степени участниками этих событий. Там написано про все. Детали, ужасы, которые были до войны, как происходила война, как освободили Иерусалим. Но ничего нет про ханукальное чудо. И у меня всегда возникал вопрос, а почему? Ну, как бы, ну, ведь это же апофеоз всей этой истории. Более того, Иосиф Флавий, который в своих иудейских древностях, и к нему можно относиться по-разному, как к предателю, не предателю, там, это отдельный разговор про Иосифа Флавия. Но Иосиф Флавий в своих иудейских древностях, которые детально и подробнейшим образом описывают весь ход этой войны, опять же, описывают, ссылаясь и на книги этих Маковеев, и на греческих авторов, которые до нас не дошли, пишет обо всем, но не пишет о ханукальном чуде. У меня всегда возникал вопрос, почему? Ну, у меня, как у верующего еврея, никогда не возникает вопрос, было это событие или не было. То есть, понятно, оно было. Но вопрос, почему оно было записано только спустя века в Иерусалимском Талмуде? С чем это связано? Почему это молчание? Одним словом, дорогие мои друзья, я не знаю, заинтриговал вас или не заинтриговал, но приготовьтесь воспринять сейчас историю Хануки немножко по-другому, чем многие из вас ее воспринимали до недавнего времени. Мы попытаемся разобраться в том, что происходило в те времена. Ну, знаете, начнем давайте с такой тогда истории. Было лето так 10 назад, а может быть и того больше. Некий корреспондент израильского телевидения, не знаю, я не уверен, что это был какой-то телеканал, может, это какая-то любительская съемка была, ну, в общем, как бы там ни было, но это было. Знаете, часто бывают такие опросы. Ходишь по улицам города, задаешь вопросы, слышишь, как люди отвечают, и можно сделать какой-то определенный вывод, насколько люди знают те или другие исторические события. Или насколько зашкаливает, или наоборот, не зашкаливает потрясающее невежество, которое есть у людей. Так вот, вопрос, который задавал этот журналист, он был один. То есть его задавали где-то там, не хочу сейчас говорить там подробности, не помню, не помню детали, не скажу фамилию журналиста и так дальше, но вопрос, который он задавал, можно, в принципе, повторить этот эксперимент и сделать то же самое даже сегодня. Выйти на улицу Тель-Авива своей видеокамерой и начните спрашивать у всех прохожих вопрос. Любите ли вы праздник Ханука? И любой человек вам скажет, конечно, люблю. Конечно, ведь праздник Ханука – это же совершенно романтический праздник. На улице темно, когда день становится очень коротким, а ночь становится очень длинной. Должен быть кто-то, кто обязательно в окне зажжет свет. Это очень важная идея. Очень важная идея, очень красивая идея, очень философская идея. И о ней можно, опять же, много говорить. Любишь ты праздник Ханука или нет? 99,9% людей вам ответят, ну, конечно, люблю. А кто не любит этот потрясающий, красивый, семейный, не побоюсь этого слова, романтичный праздник? Тогда задайте второй вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот кто с кем там вообще воевал? Ну, я вам даю гарантию, что, не знаю, процентов 80 жителей того же самого Тель-Авива, я не беру Тель-Авив сейчас, Тель-Авив, Хайф, я беру в данной ситуации людей секулярных в первую очередь. Кто с кем воевал? Большинством тоже ответит. Они помнят и историю, которую слушали в садиках, и в школах, и, ну, в общем, ну, как бы все знают. Евреи воевали с греками. Тогда задайте еще один вопрос. А если вы были бы во времена Хануки, на стороне кого вы бы воевали? На стороне греков или на стороне евреев? Ну, вопрос, конечно, звучит провокационно очень. Это то же самое, что в моем детстве кто-то подошел бы и сказал бы, если ты был бы в годы Великой Октябрьской революции, на чьей бы ты стороне был, на стороне красных или на стороне белых? Ну, скажем так, любой нормальный человек с пионерским галстуком, понятно, вам ответил бы, что он был на стороне тех, чей цвет был такой же, как и его галстука. Поэтому, ну, тут, я думаю, вам абсолютно все ответят. Конечно, мы были бы на стороне евреев. Ну, как же, ну, это же наш праздник. Мы воевали с греками, победили их. Но тут вот и начинается первая загадка Хануки. Первая загадка Хануки. Люди не понимают, что происходило в те самые времена. И в этом есть основная проблема. А тогда надо людям задать другой вопрос. И сказать следующую вещь. А никогда ли вы не думали, уважаемый наш товарищ, никогда ли вы не думали о том, что во время Хануки воевали-то не евреи с греками, а воевали в первую очередь евреи с евреями? Вы меня сейчас спросите, была ли это гражданская война? Не совсем гражданская война. Не совсем гражданская война. Слышу голос из прекрасного экрана. А вы хотите сказать, что там греков не было? Были греки. Ну, конечно, были греки. Греческие войска были, Антиох IV Епифан был. Все были. В первую очередь, война, которая была, она была между евреями и евреями. А вы никогда не задумывались о том, что евреи предложили царю Антиоху о том, чтобы переименовать город Иерусалим? Ну, просто так. Ну, я не скажу, что они его в Ленинград хотели переименовать, нет. Ну, в принципе, да, практически. Они хотели его переименовать в Антиохию. Ну да, пришло даже такое вот послание от евреев. Мы все требуем переименовать город Иерусалим в город Антиохию. А не задумались вы никогда о том, что храм, который осквернили, а его действительно осквернили, и поставили там статую Зевса, и на храмовом жертвеннике стали приносить свиней, ну и других, может, даже кошерных животных, но совершенно не кошерным языческим богам. А кто тогда был первосвященником этого храма? У нас обычно мы говорим о том, что Матитьягу Коэн Гадоль. Но, в принципе, формально Матитьягу не был первосвященником, Коэн Гадолем. Коэн Гадолем в те времена был человек, которого звали Менелай. Менелай был Коэн Гадолем в Иерусалимском храме. И он в Иерусалимском храме, ну, не сам, статуя, в принципе, тяжелая, но при его самом активном участии поставил там статую Зевса. И война-то, которая была, друзья мои дорогие, война-то, она была между взглядом о том, как еврей должен жить. Какая-то часть евреев говорил: слушайте, эти дос проклятые, они уже достали всех своими там обычаями, везде, значит, они со своими законами, и то нельзя, и это нельзя, и магазин в шаббат плохо, и некошерный магазин кошмарно, и транспорт в субботу полное безобразие. Достали. Ну, честно, достали. Мы хотим жить свободно. Нам это все не нужно. Мы это уважаем. Не, мы, конечно, уважаем. Мы и не просто уважаем, как мне говорил один человек, я, говорит, религиозных людей уважаю. Я очень люблю Шолом Алейхема, Теви Молочник. Все любят Теви Молочника. Это потрясающий такой персонаж, а еще и скрипач на крыше, и песня хорошая. И все такое тоже лубочное, такой еврей. Ну, конечно, не имеет никакого отношения к жизни. Ну, когда-то, да, когда-то наши дедушки, бабушки вот такие были на крыше с скрипачами. Все. А сейчас, как бы, современная эпоха, прошу прощения, эпоха айфонов, смартфонов, самсунгов, коронавируса и так дальше. Так вот, первое откровение, которое мы должны усвоить сегодня, о том, что война-то, которая была, она была в основном не между греками и евреями. она была между евреями и евреями. Только с одной стороны были евреи, которые говорили о том, что мы хотим жить, как все остальные народы. В принципе, они же не были против евреев. Ну, то есть, как евреев никто не собирался убивать. Еще больше. Ну, хочешь быть религиозным фанатиком? Будь, ну, где-то там. Чтобы тебя тут поменьше видели, главное, не власть в нашу жизнь. А мы хотим жить вот как цивилизованные люди, как греки. А греки тогда это цивилизованные люди. И людьми, которые хотели остаться евреями. Вот между ними была война. А теперь задайте вопрос человеку, с которого вы начали опрос. Знаешь ли ты праздник Ханука? Конечно, знаю. Любишь ты этот праздник Ханука? Конечно, люблю. А на стороне кого ты был бы в этом празднике? На стороне греков или на стороне евреев? На стороне евреев? Ну, тогда задай вопрос по-другому. На стороне кого ты был бы во время праздника Ханука? На стороне тех людей, которые хотели жить по-еврейски, шаббатом, кашрутом и другими вещами, которые отличают евреев от всех других народов? Или вы хотите же быть, как все другие народы? Хотя быть, как все другие народы. Так значит, вы бы были против евреев во время этого праздника? А что вы тогда отмечаете? А что тогда вы отмечаете? Мы отмечаем то, что... А это просто ритуал, праздник. Красивый. А почему бы нет? Елочка там запрещает нам, почему бы тогда не зажигать минору? Ну, есть такой разговор, наверное, на этом разговор можно и в принципе, закончить. Но если человек думающий, он о многом задумается. Так давайте раскручивать этот клубок. Греки, я вам хочу сказать, дорогие мои друзья, они были очень толерантным народом. Да вообще весь языческий мир, давайте не языческий, а античный мир, он был очень и очень толерантным. Мир был действительно толерантен. Александр Македонский, который в свои там 30 с хвостиком лет завоевал всю Экумену, то есть весь цивилизованный мир, ну практически весь, он только Индию не завоевал, потому что, ну, потому что не смог. Начал сезон дождей, он сказал, приду в следующем году и завоюю. Не успел. Он хотел столицу сделать в городе Вавилоне. Вавилон нельзя отстраивать, как сказали еврейские пророки, и он в этом городе умирает. Это отдельная тема. Вечером еще был живой, утром великого Александра уже не было. Александр Македонский относился к евреям с интересом. Ну, действительно, с интересом. У нас есть в трактате «Томит» его известный диалог с евреями, он задает им вопросы. А вопросы Александра очень умные. Александр не какой-то же солдафон, он все-таки ученик Аристотеля. Великого человека. Действительно великого человека. Языческого философа, великого языческого философа. И вот он задает очень интересные вопросы. И получает совершенно потрясающие ответы, которые совершенно не соответствуют тому мировоззрению, которое есть у Александра. Они совершенно другие. И Александру это интересно. Ну, как бы на уровне того, что а это действительно интересно. Ну, как бы дальше этого нет, но интерес – да. А почему бы нет? Ну, я вам скажу, что древние греки, евреев, они считали нацией философов. Да, это вот нация философов, это философы. У них своя философия, ну, великая философия. Ну, греки-то сами на Востоке воспринимались как полуварварами. Ну, то есть, скажем так, персы, которых они захватили, греков считали варварами. Ну, греки персов считали варварами. Они друг друга считали варварами. Хотя, если смотреть, конечно, по сравнению с персидской цивилизацией, Греция, ну да, наверное, была таким более варварским народом, чем те же самые цивилизации, которые жили на Ближнем Востоке. И которые были, в принципе, основоположниками человеческой цивилизации. Но суть даже не в этом. Александр Македонский видел свою эту огромную империю, которая будет жить, как ему казалось, правильно. А правильно для Александра Македонского жить – это по-гречески. Не то, что он такой был весь из себя шовинист и так дальше. Нет, он просто считал, что это, ну, действительно, это мудрое, красивое, и он в этом был просто убежден, очень цивилизованная культура. Поэтому все народы, которых он как бы завоевал, а это был еще раз практически весь цивилизованный мир, они так или иначе должны жить как греки. Но никто никому никогда это не внушал. Александр Македонский считал о том, что, ну, как бы люди будут жить с греками, и рано или поздно, ну, как бы они увидят всю красоту великой греческой культуры и станут жить по-гречески. И, в принципе, он был прав, потому что практически все народы, которые были покорены греками, они в той или иной степени, ну, стали практически как греки. Жить вот по тем же самым законам и правилам, по которым жил греческий мир. Только кроме одной земли – Иудеи. Иудея жила по-своему. Евреи жили по-своему. На момент Александра Македонского евреи были древним народом. Они уже существовали к этому периоду времени около 1500 лет. Намного раньше, чем троянцы придумали своего коня. Это была уже очень-очень древняя цивилизация. И евреи жили по-своему. Как на это смотрели греки? Да никак не смотрели. Ну, как бы, ну, живут по-своему, ну, живут по-своему. Ну, мало ли что. Ну, ведь евреи-то умные, еще раз, нация философов. Почему бы нет? Ну, как бы, все живут так, они живут так. Страны, да. Ну, живите, как живите. Ведь, понимаете, вот еще это очень важный момент. В античном мире, понимаете, не было понятия того, что, ну, ты должен быть такой, как я, не в плане политическом, в плане религиозном. Понимаете, богов много. На Олимпе богов очень много. И эти боги, как люди, они изменяют, они предают, они обманывают, они иногда приходят в гости к земным женщинам, и у них рождаются дети, полубоги, полулюди. Родила сына от бога. Это я не шучу, Геракл, у него папа Зевс, мама земная женщина. Александр Македонский, он всю жизнь не мог поверить о том, что его папа Филипп, алкоголик папа Филипп, был его папой. Ну, не мог поверить. Он свою маму, она тоже такая была интересная такая женщина, со змеями спала. Ну, такая у нее были культы различные. У него постоянно спрашивал: мам, ну скажи, кто папа? Ну, скажи, ну неужели Филипп, неужели все? А мама говорила: ну как, ну Филипп ведь царь. Ты же сын царя. Пока он не приехал в Египет. А когда он пришел в Египет, в Мемфис, он пришел к местному оракулу, оракулу бога Амона-Ра, и пришел туда, ну, окружил, понятно, это здание, там, где был оракул, и спросил у жреца египетского: а теперь скажи мне честно, кто мой папа? Ну, знаете, так, пистолет поставил к колбу, скажи мне, кто папа? Алкоголик Филипп? И жрец сказал: да что ты, как у такого алкоголика такой гениальный сын? Твой папа – бог. Какой? Амон-Ра. А как по-нашему по-гречески? Зевс. И тогда Александр Македонский успокоился. И когда он встретил маму, он сказал: мама, я же знал, почему ты скрывала все это время. Полубог, получеловек, герой. Ну, когда будет образовываться определенная религия, этот образ надо будет тоже использовать. Полубог, получеловек. Потому что тогда уже, скажем так, человеку, который будет главным персонажем в этой религии, отношение будет очень уважительное. Так было принято в античном мире. Так к чему я просто все говорю это? Богов много. Богов много. Ну, то есть, как бы мы верим в нашего Бога, ты веришь в вашего Бога. А мы, кстати, не против вашего Бога. Я вам хочу сказать такую вещь, откровение о том, что римские императоры присылали в Иерусалим жертвы, жертвоприношения. Постоянно присылали. Кстати, война, одна из причин войны, в результате которого был разрушен храм, в 70-м году. Первая иудейская война. Она с чего начинается? Начинается с того, что перестают за императора приносить жертвы. А почему император приносит жертвы? Он что, в Бога Израиля верит? Верит. Верит в Бога Израиля. Ну, он, правда, еще и в Зевса верит. И в Венеру верит. И в Аполлона верит. Ну, и там, и в других товарищей верит. И в Бога Израиля верит. А почему нет? Ведь мир античный, еще раз, он очень толерантен. То есть нельзя сказать о том, что твой Бог плохой, мой хороший. Все будут хорошие. Ну, как бы, мой сильнее, твой слабее. Там, ну, как бы, ну, это нормальные вещи. Не все же люди одинаковые. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Кто-то может по морде дать, кто-то не может дать. Ну, как бы, один Бог такой, другой, а другой слабак такой. Икар там катался, бах, катастрофа ж, и все. И погиб. Ну, много таких вот случаев было на Олимпе. Так вот, понимаете, сама идея преследовать людей по религиозному соображению для античного мира была безумной. Ну, еще раз, она, скажем так, она не, даже не так. Она была не то что безумной, она не укладывалась в голову человека, который жил в те времена. То есть ни у одного человека никогда не укладывалась в голове мысль, что я преследую другого, потому что он верит не в того, в кого верю я. А тут вся же война начинается с преследования. А как такое могло быть? В этом самом античном мире. Так вот, мы начинаем подходить сейчас к истории Хануки. Какое-то время, первое время, ну, как бы, были греки, были евреи. Иудея была часть сначала Птолемеевской империи, потом Селевкидской империи, это военачальники Александра Македонского, они разделили все огромную империю Александра на маленькие такие вот царства. Поэтому к началу наших событий, к 168 году, Иудея была частью Селевкидской империи, даже, ну, не империи, государства, а может, империи, ну, как угодно можно назвать. И возглавлял ее человек, которого звали Антиох IV. У него было прозвище Епифан. Епифан – это божественный. Антиох IV был, ну, по-своему, по-язычески духовным человеком. Он уделял большое внимание вот именно языческой, греческой вере. Но Антиох IV, Епифан, навряд ли пришла бы в голову просто так мысль взять теперь ее навязывать кому-то другому. Нет, он считал, что это правильно. И человек, он был не обликом моральным. У него были разные недостатки, а про Антиох IV Эпифана можно много рассказывать, всяких историй. Но начинается-то все не с Антиох IV Эпифана. Антиох IV Эпифан – это следствие, а причина другая. Появляется в Иудее класс людей, которые говорят о том, что «а мы хотим жить по-гречески». Таких людей называли митьявним. Ну, такие эллинизированные. Хотим жить по-гречески. Ну, как бы, ну, надоело нам ваши эти религиозные обряды, все, как бы. Мы хотим жить как греки. А чего жить как греки? А как греки жить весело. Ну, как весело. Ну, действительно весело. Эпикур, ведь он же говорил о том, что, ну, человек живет, потом помрет, а ну и дальше что? А может, кино закончится? Ну, Гомер считал, к примеру, что кино не закончится. Но кино будет очень мрачное. Это будет страшный фильм ужасов, кошмарный. Тлен, грязь, темнота, царство мертвых. Ужас, ужас. Поэтому, как бы, человек, он живет в этой жизни, поэтому он должен прожить ее по полной катушке. А как по полной катушке? Ну, как хочешь, так и живи. По полной катушке. Вот это и называется по полной катушке. Поэтому и у греков и были всякие эти вот вещи, которые сейчас становятся нормой. Они и у греков были нормой. Абсолютно. Аристотель, скажем так, был против традиционных браков. Ну, и не только Аристотель, и все остальные, и Александр. Ну, как, ну культура такая. Ну, хочется сегодня так, завтра так. Сегодня мальчик, завтра там, девочка, сегодня там такой, завтра всякой. Да живи, как ты хочешь. Занимайся спортом, веселая жизнь, никаких, вообще, просто никаких тормозов, понимаете? Море, солнце, молодость. А когда молодость проходит? Когда молодость проходит, ничего страшного. Может, кого-то грабануть или убить там, или еще что-то. Не, я не скажу, что они такие прямо бармалеи. Там, не, ну, конечно, было за убийство могли казнить, и за воровство наказывали. Ну, это понятно. Это понятно. Но, в принципе, бестормозная жизнь. То, что у нас называется на латыни «ласот хаим». Ну, тут вот такой, ну, живи в свое удовольствие. И многие начинали жить в свое удовольствие. Им это казалось очень правильным, очень веселым. И, ну, как бы, они считали этот образ жизни очень хорошим и приемлемым для себя. И вот такие вот группы евреев, они стали появляться. Сначала их было мало, потом их становилось больше. Как правило, это были люди из, скажем так, богатых каких-то семей. То есть это были не бедные люди. Потом этих людей из еврейской аристократии, будем их называть так, как их называют, мажоры. Они, вот этих там, детей из этих богатых семей, их становится все больше и больше. Ну вот они, в принципе, и предлагают потом Антиоху. Давайте город Иерусалим переименуем в город Антиохия. Ну, слушайте, столица нашего страны, прекрасный город. Ну, какой-то он такой весь хридимный. Ну, вот он, ну, не такой, как должен быть. Надо бы театры тут построить, стадионы, Олимпийские игры тут устраивать. Ну, как бы, я не против занятий спортом. Но давайте сделаем греческим городом. И вот Антиох IV начинает то, что называют, морочить голову. Ну, до этого еще и его папе морочили голову. И Антиоху IV Эпифану морочат голову. И первосвященником становится Менелай. До этого был там Ясон, еще то, что такой товарищ. Потом становится Менелай. И он видит все эти вещи, и он слышит все эти призывы, и как бы сама общественность, она просит то религиозного Антиоха о том, что мы хотим жить по-человечески, мы хотим жить как нормальные люди, мы хотим жить как греки, уберите от нас этих досов. Ну, как бы, уберите от нас этих досов, всегда, знаете, это начало. За словом «а» обычно всегда происходит слово «б». Поэтому, когда произошла революция, в основном еврейскими делами начала заниматься такая организация, которая называлась Евсекция. Евсекции, поверьте мне, были не турки и месхетинцы. Там были евреи, которые говорили на идыш, которые воспитывались в хедерах и так дальше, потом стали, правда, большевиками. Евсекция. Главная задача Евсекции, она заключалась не в уничтожении евреев, ни в коем случае. Это, опять же, я хочу это заметить. Митьявним, эллинизированные эти евреи, они никого не хотели убивать. Ну, сначала. Они хотели просто, чтобы, ну, как бы, это все ушло, и они, ну, как бы, все начали жить нормально. И они жили в нормальном городе, в котором хочешь едешь на субботу на машине, хочешь не едешь. То есть я делаю, что я хочу. И никто не должен быть, что он придет мне и что-то укажет. Я не шучу, но на самом деле было именно так. Так вот, Евсекция. А вы никогда не задумывались, почему, допустим, у нас есть субботник, а нет воскресника? Ну почему вот были субботники? Чья вообще идея? А я вам скажу, знаете, мой дедушка, он 12-го года рождения был. Он помнил, как Евсекция проводила Йом-Кипур у них в местечке. И Песах коммунистически помнит. Да, собирали евреев, Евсекция на Песах. за пасхальным столом и кормила всех хлебом. И рассказывала о том, что евреи были рабами у религиозного клира и у всяких буржуазии. И вот пришла свобода, революция, Ленин, и освободил евреев из этого рабства. И теперь у нас есть хлеб, а не как когда-то религиозные мракобесы говорили «мацу кушай». И йом-кипурники устраивали евсекция. И в йом-кипур люди, которые приходили, их кормили и поили, и свинину давали. Для того, чтобы показать, что это теперь коммунистический йом-кипур. Мы теперь все равны. Мы теперь все живем в государстве, где нету евреев и неевреев, где все рабочие крестьяне единым общим порывом. Убивали? Убивали. Конечно, убивали. Много НКВДшников было из евреев. И с евреями на идыш говорили. И я прекрасно помню этого дедушку из Кирьят-Малахи, который много лет тому назад рассказывал на хасидском Фабрингене, когда собралось много людей, ему уже было лет под 90, он рассказывал о том, что в конце 30-х годов, он говорит, наша семья была религиозная, мы соблюдали, но это все было в огромной тайне. И вот директор школы, он говорит, еврей, когда-то, видно, был очень грамотным человеком в религиозном плане, вызвал этого мальчика и говорит ему, скажи мне, сынок, вот папа твой, он ведь верующий еврей, не предал же Всевышнего. Шаббат, наверное, соблюдает, кашрут соблюдает. А мальчик тогда, это дедушка рассказывает, он думал, а что сказать? Ну, как если скажешь, что да, то они, ну, как бы он, будучи мальчиком, понимал о том, что папу арестуют и расстреляют. Ну и все. Сказать «нет» – это, наверное, не совсем правильно. И он говорит, и я начал плакать. Я не знал, что ответить. И тогда директор, говорит, обнял меня и говорит, ты знаешь, ты должен сказать честно. Ведь когда у еврея спрашивают, предал ли он Бога или нет, если он говорит, что он его предал, что он ушел от Бога, он совершает огромный грех. Поэтому ты должен сказать, соблюдает твой папа или не соблюдает. А мальчик плачет и понимает о том, что если он сейчас скажет, что папа соблюдает, папа расстреляют. И папу в НКВД сдаст директор школы, еврей. Поэтому все начинается с точки А, когда мэр одного из больших израильских городов, ну, что там говорить, Хульдаи. Но же сказал, что религиозно это раковая опухоль. Ну, геббельсовские слова, ну, конечно, да. Ведь никого не убивает? Пока нет. Пока нет. А потом все начинается с этого. А заканчивается другими вещами. Так вот, когда греки не против были поддержать Митьявним, вот этих вот евреев, которые хотели жить как грехи. Но когда это было все на уровне того, что мы живем так, они живут так, это еще одно дело. Но потом дошло до того, что они начали говорить, извините, а мы хотим, чтобы все жили как мы. А что же тогда делать с этими религиозными? А религиозных надо преследовать. А как? А очень просто. Сделал обрезание – убил. Съел кошерное, расстрелял. Сидит там, занимается в ешиве, разруши ешиву. Этого пристрели. Они это делали? Нет, греки делали. А идеология откуда идет? Это же греческая? Нет, ну, опять же, я не хочу выбелять тут, что Антиох, 4-й Эпифан, белый, пушистый, а вот вся эта Хульдаи 2000-летней давности, вот они это все делали. Нет, конечно, и греки тоже делали. Но кто греков научил? Кто греков просил? Прошу прощения, а кто внес статую Зевса в Иерусалимский храм. Греки внесли? Греки внесли, да, да, не внесли, но она же тяжелая, ее же надо внести. А кто возглавлял Иерусалимский храм? Менелай. А может, Менелай был греком по национальности? Да нет, евреем чистокровным, как у нас любят. Мама, и мама еврейка, и папа еврей. Дедушка был очень религиозным. Ну, ну честно, не шучу. И папа был религиозным. А вот Менелай вот такой вот. И вот он вносит статую Зевса в Иерусалимский храм. А потом, да, за соблюдение еврейских обрядов смертная казнь. Убивали. И всех, кстати, тоже убивало. Их, правда, потом все в 37-м году расстреляли. Но это было потом. А сначала убивали, да. Многих убивали. Раввинов и так дальше убивали. Преследовали хана и семь ее сыновей. Согласен. Все было в присутствии Антиоха. Или какого-то военачальника. Но ведь общий-то дух, который был, он-то возник не на пустом месте. Он-то откуда-то появился. И идея вот эта откуда-то появилась. Никогда не задумывались, почему для евреев свинина является таким, ну, таким товар, таким продуктом, который евреям, вот можно сказать так, знаете, я вот не религиозный человек, вот все, ну, свинину я не ем. Много таких людей, много. Я знаю таких людей много. Он человек не религиозный совершенно, но свинину не ест. А почему свинину ты не ешь? Потому что свинину мы не едим. Я прошу прощения. А креветок ты кушаешь с крабами? Да, могу. С точки зрения еврейского закона, покушать креветку, кстати, это большая проблема, чем покушать свинину. Ну, вполне серьезно. Я еще больше скажу. С точки зрения еврейского закона, покушать коровье мясо, зарезанное некошерным способом, тоже, в принципе, больше проблем, чем покушать свинину. А почему тут свинина? А кролик? Он кошерный или не кошерный? Да такой же, как свинина. Ну, они же рядом упоминаются. И там этот кролик, и свинина, и верблюд. Ну, как бы все рядом находятся. А почему именно свинина? Никогда не задумывались. Почему свинина стала таким символом? А я вам скажу. А все идет отсюда, с этой эпохи. Потому что отход, он начинается с того, что еврей начинает приносить новым коммунистическо-эллинистическим богам новые жертвы. Он пытается показать о том, что он теперь другой. А как это сделать? Ну, я не скажу, что все греки приносили в жертву только свиней. Они много кого приносили в жертву. Они и барашков приносили, и коз приносили. Нет, ну, как бы, ну да, не только свиней. Свинину, там было несколько культов, когда приносили свинину. Но просто когда ты приносишь барашка, ну, это не так по-видовому. Ну, это не так, понимаете? Ну, как бы, ты приносишь барашка Зевсу. Это ужасно, это кошмарно, это ужасно. Но барашек сам по себе, он как бы не вызывает никаких отрицательных эмоций. А ты должен вот свинину принести в жертву. А Менелай, когда начал на храмовом жертвеннике приносить жертву, в первую очередь им свинин приносили в жертву. И вот идут эти отряды. Солдаты греки, комиссары евреи по деревням ходят, со свининой ходят. Приходят в деревню, в маленькую, ставят там жертвенник и говорят, обычно комиссары говорят, ну, говорит, кто пойдет сейчас приносить жертву свинину? И живите дальше. Слушайте, живите в свое удовольствие. А если нет, мы тебя прибьем. Потому что это сейчас это уже противозаконно. И вот так они и приходят в деревню Мадиин. Маленькая такая деревня. А в этой деревне живет Матитьягу Хашманай, которого мы обычно, когда делаем вставку на Хануку, мы говорим Матитьягу Коэн Гадоль. Был ли он настоящим Коэном Гадолем? Да. Настоящим, наверное. Потому что был искусственный, который был общепризнанный. Это был Менелай. Но Менелай, прошу прощения, в этот самый момент в храме приносил жертву Зевсу и резал свиней. А настоящим духовным первосвященником, наверное, был Матитьягу. И у Матитьягу было 5 сыновей, и живут они в этом городе Мадиин, в котором хороший город. Но несколько лет подряд на выборах там, скажем так, выигрывает партия, которая, ну, скажем так, больше похожа на греков, чем на евреев. Я не скажу, что она такая, она никого не преследует, никого не убивает. Но вот такая вот улыбка истории в современном Мадиин. Так вот, пришли они в Мадиин, опять же, это солдаты, комиссар, жертвенник, все как обычно. Кто режет свинью? Все молчат. Ну, тогда мы попросим уважаемого дедушку. Рэб Матитьягу, должны показать пример молодежи. Хватит жить в мракобесии. Давайте свинину пойдите зарежьте. И Матитьягу говорит, нет, я умру, но не зарежу. И тогда один из комсомольцев Мадиина говорит, а я зарежу. А что? А что не зарезать-то? И пошел с ножом резать свинину. И Матитьягу, увидев это, убивает вероотступника. И тогда начинается схватка. И они убивают, и кто-то убежал из этого отряда греческого. И тогда жители Мадиина понимают о том, что это, в принципе, конец. Потому что, ну, как бы, сегодня, может быть, нет, но завтра сюда придет армия греческая и всех поубивает. Абсолютно. Всех. И соседние деревни тоже. И тогда Матитьягу Хашманай и его 5 сыновей, они призывают всех людей, которые остались верны Всевышнему, в том мире, в котором верными Всевышнему людей становилось все меньше и меньше, потому что в первую очередь связано это было с жизнью человека, они уходят в горы. И в горах они создают партизанские отряды. И к ним со всей страны начинают приходить люди, которые тоже хотят жить или умереть по-еврейски. И они приходят к ним. Ну, представьте себе вот эти партизанские отряды. Эти партизанские отряды. Ведь там же они никогда не были в армии, они никогда не воевали. Но у них-то толком и оружия никакого не было. И вот эти маленькие отряды, они начинают воевать против огромной и одной из самых сильных в мире того времени армии. Партизанские отряды, это не в смысле партизаны, как где-то там, не знаю, в всяких странах товарищи воюют в горах. Нет, другие, это были мирные люди, которые никогда действительно не воевали. И вот они начинают воевать. И вот здесь вот и будет происходить, наверное, самое большое ханукальное чудо. Для людей, которые молятся, молитву Шмоне Эсре, они, безусловно, обратили внимание, что вставки, которые мы читаем, которую мы читаем на Хануку, там ничего не сказано про огонь, который горел вместо одного дня 8 дней. Нет. Там написано, что это была победа слабых над сильными, духовно чистых над моральными уродами. Это была победа духа. Это была победа веры. И эта победа веры, она была чудесной. Ну, она была настоящим чудом. Я не буду всю эту историю рассказывать на тех, кто слушает мои лекции по еврейской истории. Пожалуйста, послушайте, у меня 4 лекции посвящены этой тематике. Подробно там, все это там подробно обсуждаем, все эти вещи. Но действительно, победы были чудесные. И Иегуда Маккаби, который возглавляет вот эту вот новую партизанскую армию, его отец Матитягу Хашманаев, он умирает в 166 году. То есть в 168 году, 25-го кислева, на храмовом жертвеннике начали приносить в жертву свиней. 25-го кислева 168 года. В 166 году Матитягу Хашманай умирает. А вот в следующем году, в 165 году, после серии побед, которых, ну, кроме как слова «чудесные», не назовешь. Ведь Иегуда Маккаби, третий из сыновей Матитягу Хашманая, ведь он же бой начинает так, как это было когда-то, еще в древние времена, когда еще были пророки. Ведь он выходил перед отрядами, говорил, кто боится, должен сделать шаг вперед и уйти. А в бой пойдут только те люди, у которых есть вера и которые не боятся. И Иегуда Маккаби шел в бой с маленькой горсткой людей. И побеждал армии. Он побеждал армии. И это было чудо. Это было чудо. И это чудо видели все. Когда евреи начинают вспоминать о том, что они евреи, и когда еврей готов за свою веру отдать все, что у него есть, начинают происходить чудеса. И вот в 165 году Иегуда Маккаби вместе со своими войсками он входит в Иерусалим. Освободил ли раби Иегуда Маккаби весь Иерусалим? Нет. Ну, то, с чего мы начали. Дело в том, что в Иерусалиме, в самом городе, если так можно сказать, находилась крепость. Назвать ее, может быть, частью города. Но это как бы часть, была часть города. То есть в самом городе, практически на том месте, где сейчас находится современный Ир Давид, плюс-минус, находилась такая крепость, которая называлась Акра. В Акре находился, как говорят в школах, греческий гарнизон. Большинство находящихся в Акре, это была еврейская секция, которая приносила сейчас недавно в Иерусалимском храме свиней в жертву Зевсу. Вот они были в Акре солдатами греческими. Их Иегуда Маккаби не смог победить. 24 года, когда Иерусалим уже был свободен, когда было к чуду Хануки, в 500 метрах от этого чуда находилась крепость. А в этой крепости были еврейские коммунисты того времени, вместе с греками. И когда уже евреи получили независимость, а независимость они получили через 26 лет, через год уже после незалежности, вот тогда Акра, она и пала. Но для этого должно было пройти огромное количество времени. Так вот, подходим к тому, с чему мы начинали. И что происходит в Иерусалимском храме? Они приходят в Иерусалимский храм, а в Иерусалимском храме все некошерное. Ну, все оскверненное. Вся храмовая утварь оскверненная. Минора оскверненная. Потому что, ну как же, ну, лили. Неправильное масло с неправильным намерением в том месте, где там на храмовом жертвеннике свиней приносили. Ну, в общем, все некошерное в этом храме. Ничего нельзя использовать. Его взяли и полностью вот все, что можно было сделать, осквернить, его осквернили. И чудо. Находит сосуд, который лежал все эти годы. И сосуд этот должен был хватить с маслом. А масло это делается на протяжении 8 дней. Я не буду сейчас всю эту технологию рассказывать, я уверен, что многие это знают. Надо было брать маслины, которые это маслины, это из маслин масло, которые растут на верхушках деревьев, берешь эту маслину, выдавливаешь каплю первую, только одну каплю, и так вот оно делается на протяжении 8 дней, это масло, и хватает на одну ночь. Храмовая минора горит ночью, она не горит днем. В этом идея. То есть, когда наступает ночь, должен быть кто-то, кто зажжет свет. Потому что, как говорил Саадия Гаон, не существует такого понятия, как тьма. Тьма – это только отсутствие света. Если ты входишь в темную комнату и зажигаешь спичку, тьма тут же пропадает. Она тут же отступает. Не существует такого понятия тьма. Тьма – это отсутствие света, отсутствие духовности. Так вот, когда наступает темнота, в Иерусалимском храме зажигали минору, которая горела целую ночь. И тогда у этих людей, которые сейчас видели эту чудесную победу, был вопрос, а что делать? Они нашли действительно этот кувшинчик. И они действительно могут сейчас зажечь этот кувшинчик, и он будет гореть один день. Но потом 7 дней он не будет гореть. А потом опять будет гореть. Ну, как бы, все это время. Поэтому была дилемма, что делать. Либо если он уже столько времени не горел. 3 года он не горел. 3 года. Осветили храм. Вот это все происходит 25-го кислева. 25-го кислева за 3 года до этого на храмовом жертвеннике в этот же день принесли в жертву свинью. Минела и другие товарищи. Так вот, что делать? Столько лет он не горел. 3 года тут ничего не было. Ну так, может быть, потерпим еще 8 дней. И зажжем его тогда, и оно будет уже гореть постоянно. Либо вот зажжем сейчас, а потом 7 дней не будет гореть, а потом опять будем. И они говорят, нет, надо зажигать. И они зажгли. И огонь не гас 8 дней. Чудо. А почему же об этом чуде никто не пишет? Я долгие годы пытался это понять. Это чудо было? Конечно, было. Ну, конечно, было. Но почему же о нем не пишут? Да очень просто. Потому что это чудо по сравнению с теми чудесами, которые были до этого, оно и не было уже чудом. Слушайте, в Иерусалимском храме таких чудес было огромное множество. Ну, в первом храме, как вы знаете, всегда был огонь, который, одна свечка на этой миноре, она никогда не гасла. Всю эпоху первого храма. Как воспринимали люди того времени? Я думаю, как закон природы. Ну, то есть, ну, как бы... Ребенку говорили, ребенок говорит, а по какому закону природы свечка в Иерусалимском храме никогда не гасит? Ему там папа говорил, ну, знаешь, есть такой закон духовной природы, она никогда не гаснет. А почему? Ну, не знаю, ну, почему там. А если яблоко падает кому-то на голову, кто на нем лежит, вот он открывает закон всемирного тяготения. А это закон, духовный какой-то закон. Он горит постоянно. А были ли чудеса во втором храме? Меньше. Намного. Но вот эта вещь, понимаете, она не была чем-то таким... О! В Иерусалимском храме всегда все так было. Но все это было затменено другой вещью. Все это было затменено вот этой огромной духовной победой, когда евреи стояли не перед выбором, как на Пурим, либо всех уничтожают, либо не уничтожают. Еще раз, евреев никто не собирался уничтожать. Все стояли перед выбором, евреи растворяются среди других и перестают выполнять свою миссию, и тогда и мир, в принципе, и не нужен. А зачем нужно окно, если ночью, когда темно, не подойдет туда еврейский ребенок и не зажжет там свет? Непонятно, зачем оно нужно. Помните, если звезды загораются, значит, кому-то нужно. Если в окне появляются ханукальные огни, значит, это кому-то нужно. Вот эта победа слабых над сильными, чистых над нечистыми, победа духа, победа идеи, она затмила все. И поэтому для современников этого события, ну, может, и не чудо. Чудо – другая вещь. Это же чудо Ханукат Абайт, освящение храма. Отсюда Ханука. Освящение не в смысле того, что он светлый стал, а то, что он был ритуально нечистым, то, что он был оскверненным. И сейчас входит в тот статус святости, который он был. Вот это и есть Ханукат Абайт. Это и есть та вещь, которая произошла в результате этой необыкновенной совершенно войны, которая произошла. И тогда уже и свет горел 8 дней. Но это было, по сравнению со всем остальным, это уже было не так впечатляюще. Вы думаете, это конец истории? Нет, это только, знаете, в сказках. Когда заканчивается, говорит, а тут они, говорит, все жили долго и счастливо. Нет, это только начало истории. Потому что, когда происходят такие вещи, всегда, если есть плюс, всегда появляется минус. Если есть святость, всегда появляется нечистота. И буквально уже через пару лет избирают. Кстати, евреи, кстати, не получили тогда независимость. Они независимость, опять же, получат через 26 лет после этого. 23 ияра 141 года. А восстание, грубо говоря, началось в 168-м. Или 167-м. Ну, плюс-минус. 26 лет. Так вот, поставили первосвященника, человека, которого звали Иоаким. Считали, что он будет вот таким вот он. Как бы и греком, и таким эллинистом, и харидимом. Ну, вот он вот, сделает мир. Но начал с того, что он, да, 60 человек, которые выступали в этой войне, казнил. Потому что они ему казались очень революционными. И Иуда Маккаби выгоняет из Иерусалима. И он снова возвращается к партизанской тактике ведения боя. Только теперь Иуда Маккаби после этой чудесной победы, он уже борется с тем злом, которое было до этого. Уже в Иерусалиме находится под, опять же, прикрытием тех же самых греческих гарнизонов. Находятся уже вот эти вот Иоаким, этот первосвященник, и другая компания, которая... А Иуда Маккаби, он убегает, и за ним гонятся. И потом приходит Никанор. Был такой день Никанора, 13-го Адара. Он пришел в Иерусалим. Его как бы пригласили туда. И он зашел, сказал, я ваш храм, говорит, все, говорит, тут поуничтожаю, если вы мне этого смутьяна Иуду Маккаби не выдадите. Готовы были выдать, но не смогли. Иуда Маккаби опять с маленьким отрядом опять побеждает огромную армию. Армию Никанора под Бейт-Хароном. 13 Адара 161 года. Прошу прощения, через 4 года после чуда Хануки. И вот он уже входит вторично в Иерусалим. И он вторично в Иерусалим приходит, ну храм уже никто не осквернял. Но вторично приходит в этот Иерусалим. Этого первосвященника Иоакима выгоняют, он приходит туда, и проходит совсем немного времени, когда Деметрий I, уже другой царь селевкидский, Антиох IV умер, посылает своего начальника, которого звали Бакхит, и он с огромной армией, 20-тысячной армией приходит в Иудею и окружает Иерусалим. А у Игуды Маккаби в Иерусалиме 3000 солдат, а их окружила 20-тысячная армия. И тогда люди, которые были в Иерусалиме, это через 5 лет после чуда Хануки. И вот когда они окружили, солдаты сказали Игуде Маккаби о том, что надо уходить. Потому что 3000 человек они не смогут победить 20-тысячную армию. Игуда Маккаби скажет, что нет. Мы готовы умереть, но мы умрем свободными людьми. И он опять говорит то, что он говорил до этого. Тот, кто боится, может уйти. Тот, кто не боится, пускай идет со мной в бой. С 3000 человек осталось 800. И вот 800, отряд из 800 человек вступает в бой против 20-тысячной армии Бакхида. Это греческий военачальник. 800 человек против 20 тысяч. И они даже начали побеждать в самом начале. Но знаете, когда народный дух общий и общее единство, оно царит среди всех евреев, тогда происходят чудеса. А когда начинается вот это вот время, которое началось уже после вот этой необыкновенной победы, это уже было другое время. И Игуда Маккаби, он погибает геройской смертью. Но погибает свободным человеком. Погибает евреем, не предавшим своего Бога, не предавшим свой народ, оставшимся верным традиции своих отцов, которые они несут уже тысячелетия. И после этого начинается долгая-долгая история его братьев. У него еще было 4 братьев, один погиб до этого, 3 погибнут в дальнейшем. Ну а потом уже начинается совершенно другая история. История, когда Иудея получила свою независимость, и потомки одного из братьев Игуды Маккаби, которого звали Шимон Хашманай, они, его дети, становятся руководителями еврейского народа. Все это закончится трагически, через многие-многие годы, когда сами потомки Хашманаев, они сами станут уже жить как греки. И воевать будут друг с другом. И пригласят в Иудею арбитра. Знаете, козы или овцы начали спорить и решили арбитром пригласить волка. Пускай разрешит спор, кто из них прав. Вот они и пригласили Помпея, который там недалеко прохаживался уже с набирающей силой огромной римской армии. И Помпей пришел. А когда он сделал то, что его просили, и сказали, а тебе можно домой? Он сказал, нет, господа, теперь домой уже не получится. И так евреи попали в тот четвертое царство, тот длинный-длинный галут, в котором мы находимся по сегодняшний день. Поэтому, друзья мои, дорогие, поэтому история Хануки – это важный праздник. Важный праздник. Когда мы зажигаем огонь, мы должны помнить о той идее, которая у нас есть в Хануке. И с каждым днем, несмотря на то, что темнота становится все больше и больше, ведь даже астрономический день с каждым днем становится все короче и короче, а ночь становится все длиннее и длиннее. И с той каждой минутой, когда в мире появилось больше тьмы, должен быть кто-то, кто в окне зажжет дополнительную свечу. И в этом и есть огромная идея. Идея всей миссии еврейского народа. И идея финальной победы еврейского народа над бездуховностью, которая обязательно когда-то произойдет. И хочется надеяться, что это будет очень скоро. Прямо сегодня. Хочу поздравить вас всех с праздником Ханука. Пожелать всего самого доброго и лучшего. Ханука Самеах. Пускай будет больше света, меньше темноты. И самое главное, чтобы все мы были здоровы. Спасибо вам огромное за внимание.